Новый год – это время подведения итогов в политической, в общественной жизни, о том, чем запомнился 2023 год в политической жизни внутри Абхазии и за ее пределами. Об этом будем говорить с директором Центра социально-экономических исследований Олегом Домени. Олег Нестерович у нас в студии. Приветствую. Мы рады всегда вас видеть в нашей студии.
Спасибо. Добрый день. Добрый день и спасибо за приглашение.
С Новым годом, Олег Нестерович.
Спасибо. Взаимно. Взаимно.
Я надеюсь, что он был хорошим для вас, для вашей семьи.
Но, во всяком случае, о каких-либо других неожиданных потрясений в нашей жизни, в жизни общества не было. Я думаю, что как бы мы там, скажем, критически не оценивали ход того, что не произошло хуже, и слава Богу. Я в данном случае не хочу чьи-либо амбиции затрагивать. Конечно, сегодня мир находится в очень критической ситуации. У нас ход война не идет. Хотя внутренние разборки, недовольство друг другом и так далее, значит, они не исчезли из нашей жизни. Но, слава Богу, войны нет. Но это не значит, что мы на веки веков защищены, и что нам не придется защищать себя физически.
Олег Нестерович, ну вот про внутриполитическую ситуацию мы отдельно поговорим. Вообще, является ли это формой прогресса, с одной стороны, да, вот это вот противостояние? Но вот в мире вы сказали, что слава Богу, что сейчас нет вот у нас войны в Абхазии, но в мире сейчас насчитывается около 180 региональных конфликтов, чуть ли не рекорд вот в 2023 году, и их число может возрастать. Вот эксперты говорят, что вот количество конфликтов в мире может увеличиться в 2024. И это связано вот с переделом вообще мира, с форматом. Вы как оцениваете вообще ситуацию с этой точки зрения?
Могу только продолжить ваши мысли. В вашем вопросе есть и ответ. То есть по существу сегодня идет не просто глобальная, а мировая война. Два крупных блока, которые составляют человечество на нашей планете, это Запад и Восток, они противостоят как никогда ранее. Сейчас мы как никогда ближе находимся у порога ядерной катастрофы. Это чрезвычайно опасно.
То есть холодная война?
Холодная война превратилась в горячую. Вот в этой стадии мы находимся.
Давайте поговорим вообще о том, как в 2023 году складывались отношения Абхазии и ее главного партнера, политического партнера, экономического России.
Видите,
как вы оцениваете вот эту связь?
Видите, после нашего военного периода уже более 30 лет, вот этот 30 лет показывает, что мы оказались фактически в ситуации, когда нам приходится демонстрировать свой собственный социальный потенциал. И этот потенциал показывает, что он снижается. Наша жизнеспособность снижается. Для нас дефицит человеческого потенциала остается чрезвычайно острым.
Для нас, для абхазов?
Для абхазов. Мы обычно привыкли, критиковать власть или критиковать оппозицию, критиковать всех и вся, без анализа того, чем мы реально располагаем. Если в 20 веке мы выжили, то это в первую очередь заслуга нашей политической и интеллектуальной элиты, вокруг которой народ сплачивался и народ выдерживал. А вот послевоенный период мы, народ один остался, будто бы нет правящей элиты. Мы до сих пор не знаем, что мы хотим, мы не определили себя. В этом деле, кстати, Грузия нам сильно помогала, потому что угроза Грузия была для нас угрозой, стратегией.
Осязаемая угроза, которую видно.
Ожидаемая, реальная угроза, которую мы ощущали. А когда Грузии не стало, нет мобилизующей и концентрирующей силы, мы разбрасываемся на поле жизни. Кто-то машину покупает, кто-то дом покупает, продает и так далее. Вот каждый начал жить для себя и в себе.
Но мне кажется, идея могла бы быть более очерченной. Нет возможности, что ли, ее как-то озвучить, потому что вот
вы
в мире...
Вы знаете, появление вот такой элиты, и политической, и интеллектуальной, в данном случае интеллигенции, это зависит не от того, что мы с вами хотим. Это явление, которое не всегда понятно, каким образом это произошло. Абхазия пережила войну в 19 веке, а в начале 20 века появляется эта элита. Школ нет, университета нет, академии наук нет.
В чем тогда секрет?
Какие-то школы были, но там единицы учились. А тем не менее появились. А как вообще, скажем, в данном случае Гулия появился? Что, у него было такое образование?
Как вы это можете объяснить тогда? В чем секрет?
Это явление, знаете, вообще, это рационально не всегда объясняется. Вот рационально вы можете каким образом Пушкин появился, Толстой появился, Чайковский, Достоевский, Менделеев, каким образом они появились, или мировые гении? Их, они необъяснимы, но в жизни человечества, в жизни человека происходят какие-то процессы, не всегда уловимые. Это происходит
да,
и у нас.
Это действительно
мы
сложное.
Очень нуждаемся, мы очень хотим, скажем, Нестора Лавкова, Владислава Арзенба хотим. Они не появляются, а мы хотим, но их нет.
Сложно однозначно
очень
на этот вопрос ответить.
Очень сложно. А вы видите, например, скажем, допустим, вот такая беда в российской жизни, а появился человек у них.
Владимир Путин?
Да. Появился у них такой человек, который говорит теперь, понимаете, на языке культуры. Он говорит, нам нужно в первую очередь спасать культуру. Для того, чтобы спасти народ, надо его культуру спасать надо. В противном случае они разбросали бы вообще всю территорию. Эта культура объединяет. А мы сейчас своей культурой не живем. А непонятно нам, какой культурой, чьей культурой мы живем. А Путин призывает теперь возвращаться к русской культуре, к Пушкину, к Чайковскому, Толстому.
Олег Нестерович, ну в этом году в республике две важные даты отмечали. 30-летие Победы и 15 лет признания независимости
Абхазии. Вы знаете,
Абхазии,
да,
России.
Конечно, это хорошо, что мы имеем что отмечать, и мы отмечаем. Но это ритуалы, это ритуалы. Это глубоко не затрагивает наши души и наш ум.
А вот вы сказали, что у нас нет сейчас национальной идеи, да? Это вы имели
нету
в виду? Но, с другой стороны, расширение международного признания, работа на это
все,
экономическое если, развитие
да,
страны, разве это не является
говорить,
национальной идеей?
Если говорить на адекватном языке, это формальная сторона жизни, признание. Мы нас признали. Это хорошо.
Насколько мы соответствуем статусу?
Не соответствуем пока. Потому что для того, чтобы мы соответствовали признанию нашей суверенности, мы должны поддерживать самостоятельно свою жизнь. Не только материально, но и духовно. А духовная сторона – это важная сторона. Вот о чем сейчас беспокоится Путин. Понимаете, значит, война на Донбассе воспитывает людей. Видите, вчера или позавчера погиб молодой человек, и он записку написал на камне: «Берегите, окажите содействие, помогите моей матери, сестре и двум братьям». Это о чем говорит? Это, то есть... Молодой парень, ему совсем мало лет, около 20 лет. Вот как он рассуждает, как он думает. Или же другой случай, тоже совсем недавно, на этой войне. Один русский получил ранение, серьезное ранение. А рядом с ним тоже лежит раненый, серьезно раненый. Тот украинец, а это русский. Они воевали между собой. Оба они умирают вместе. 10 суток они выдержали. Ели только снег. А больше никакого питания. Они где-то в лесу валяются оба. А потом, когда нашли, врачи спасли русского, но украинца спасти не могли. А тот спасенный говорит, похороните его в таком-то месте. Но он называет это место, где его должны похоронить. И когда я умру, тоже похороните рядом. А вы теперь посмотрите.
Ну, это да, такая вот история.
Вот это культура, вот это духовность, это люди, нормальные люди.
То есть люди нормальные, но это конфликт, который возник...
Да, конечно, конфликт, понимаете, конфликт такой, что брат брата убивает сегодня. Это значит, Запад сумел, англосаксы, они сумели, додумались, это тоже продукт человеческого ума, додуматься до того, что брат с братом воюет, брат брата убивает. Украинцы, это же славяне.
Но украинский кризис, это не только история про Украину.
Это не просто кризис, как мы понимаем, это не просто кризис. Это изменение сознания человека. То есть современная технология позволяет изменить ваше сознание и сделать его совершенно другим.
Хорошо, но вот если посмотреть на то, какое место вообще Абхазия в этих глобальных конфликтах занимает. Абхазия – часть русского мира.
Согласен я с вами. Абхазия – часть русского мира. И причем она стала частью русского мира не сегодня, не после войны с Грузией. Она стала частью русского мира еще в конце 19 века. Мы уже почти полтора-два столетия живем в русском мире. А русский мир отличается, например, от англосаксского мира. Отличается чем? Англосаксы, у них есть такая модель, так называемый плавильный тигель. То есть они не уживаются с другими, их уничтожают просто. А русский мир, а вы посмотрите на карту России, какую территорию занимает, и на этой территории как много немногочисленных этносов проживает в этом русском мире. А вы посмотрите вообще в Донбассе, как много героев, выходцев из этих, не славян, не русских, а других. Они воюют за Россию, ибо они считают Россию своей родиной. Путин об этом очень часто говорит, даже патриарх Кирилл тоже об этом сказал, о том, что у нас православная вера, но есть и другие верования. Мы к ним с уважением должны относиться, мы должны это ценить, и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, что происходит сегодня в мире. То есть этот мир как бы на грани гибели, и на этой грани, оказавшись, люди прозревают, они начинают видеть мир другим образом.
Но куда это движется, вот эта вся история, весь этот глобальный конфликт? Вот был ли 2023 переломный в этом смысле?
Ну да, 2023, 2022. А это, собственно говоря, знаете вообще, вот эти 2022 и 2023, это продукт 1991 года. Война с Россией началась в конце прошлого столетия.
С распада.
Да, после распада, потому что им нужно было разрушить советскую систему. Без этого разрушения они продвинутся на восток во имя добычи ресурсов восточного региона планеты. Они не могли обойти Советский Союз, не могли. Но они Советский Союз разрушили руками руководителей Советского Союза. Там войны не было, Запад не применял оружие.
А теперь, идеологическое оружие.
Ну да. А теперь это потому и называется гибридная война. Значит, это не только война с оружием, а это информационная война, культурно-цивилизационная война. Это ценностная война. А что такое ЛГБТ? Это другая ценность.
Война в головах. Гибридная война – это война в головах. Олег Нестерович, ну вот если посмотреть на взаимоотношения Грузии и России за последние год, мы видим, что мы говорим, да, о расширении НАТО на восток, о влиянии Запада и так далее. Но что-то, по-моему, меняется в последнее время. Вот как вы на это смотрите?
Я смотрю, они тоже смотрят.
Россия отстаивает свои геополитические интересы на Кавказе.
На самом-то деле, с одной стороны, угроза висит, но эта угроза формирует контругрозу. То есть, обратите внимание, как Восток объединяется. Единое мировое сообщество, оказавшееся ООН, эта организация теперь стала вообще совершенно нежизнеспособна, она ничего не решает. Если мы во время войны не выполняли решение Совета Безопасности ООН, а теперь посмотрите, что это за организация? Организация, которая призвана была олицетворять мировое сообщество как единое сообщество. А ее нет уже. и формируется другое сообщество. Контр. Потому что государством теперь Россия. Россия здесь играет роль первостепенной важности в формировании нового центра управления. Но это не как единый центр, как англосаксы, американцы питались. Нет. Россия говорит, и Китай, и Индия говорят, могут быть несколько центров. И причем эти центры не носят военный характер.
А для маленьких стран, государств, как Абхазия, что это значит, такой вот многополярный мир?
Многополярный мир, это означает, что существует несколько региональных центров управления, равноправных друг с другом.
Для нас, для Абхазии, что?
Для Абхазии это означает, что Россия, мы будем находиться там, где Россия. Коль скоро мы в российском мире живем, для нас фактически эту миссию фактически не столько мы решаем, сколько Россия решает. Но мы можем этим воспользоваться для того, чтобы сохранить себя. Потому что России нужно не просто территорию абхазскую. России нужно, чтобы на этой территории Абхазии жили. Понимаете? Россия заинтересована в этом.
А почему? Вот чтобы объясните слушателям и нам, почему вот Россия заинтересована в укреплении?
Если Абхазов не будет, то территория Абхазии становится предметом передела. Новый владетель этой территории должен определиться. Россия в этих условиях не может претендовать на эту территорию. Это будет доказательством того, что Россия – это империя, империалистические амбиции. Россия присвоила чужую территорию. Россия и без того подвергается критике и так далее. Не хочет расширить фронт. И потому чрезвычайно важно, чтобы Абхазии сохранились здесь. Абхазии, чтобы были пророссийски ориентированы. И Россия получает, аргумент получает. Вот не только народы Северного Кавказа, но и Южного Кавказа за Россию. Значит, для России ничего не значит 100 тысяч населения. Но 100 тысяч абхазов для России больше значит, чем 100 тысяч русских.
А что для Россия для этого, на ваш взгляд, делает? Вот как развиваются наши отношения с...
Во всяком случае, чтобы они развивались лучше, чем сейчас развиваются, возможности есть. Для этого нужно укрепление, в первую очередь, нашу собственную государственность. В этом, кстати говоря, не только мы, Абхазия, заинтересованы, Россия заинтересована. Зачем? Россия сегодня воюет. У нее ресурсы не валяются. Ресурсы, которыми Россия располагает, это продукт их рук. А если мы будем сами производить то, что нам необходимо, не только для удовлетворения своих физиологических потребностей, но и духовных, а для этого нужны хорошие школы, хорошие учебники, хорошие писатели, хорошие поэты, хорошие композиторы, хорошие ученые. А их у нас нету, хотя люди со званиями ходят очень много, но нету. Науки то же самое.
Есть, но не в тех количествах, которые хотелось бы, да?
Не количество, объем... вы знаете вообще.
Качество.
Дмитрий Гуля был один, а потом к нему приобщились. Это он и наблюдается сегодня в писательской среде. Это он и наблюдается. Не появился в этой среде послевоенный период такой человек, вокруг которого могли собираться и создать какой-то центр.
То есть тут вопрос в том, явление ли создают вот таких личностей, время создает, или личность создает это время, эту эпоху.
Знаете,
делает?
Это и время
тут
создает.
Тут дискуссионная, мне кажется,
да.
Тема, которая...
Это и время создает, но и личность тоже создает это время. Я не могу, например, скажем, объяснить, каким образом появился Платон, или Гегель, или Кант, или Пушкин.
Тот у нас есть Хибла Гирзмава.
Она, да, абхазка по происхождению и так далее, и так далее. Конечно, но она тоже, кстати говоря, войну мы выиграли за счет того потенциала, который был создан в советское время.
Может быть, это демографическая яма? Как раз
не
мы...
только демографическая. Народ был очень един. он был сконцентрирован, народ был един. А вот это единство народа обеспечивало фактором, формировавшим и укреплявшим вот это единство, выступала Грузия. А сегодня Грузия не может выступать в качестве такого фактора. И мы хорошо это осознаем, скажем, допустим, даже осознаем, но то, что есть какие-то другие силы, какие-то другие факторы, какие-то условия, но человек стал, видите, вот эта западная пропаганда, информация. Вот перед вами лежит, и у меня тоже в кармане смартфон. Что это такое? А это аппарат, не только который передает информацию, но аппарат управления. Вот этим аппаратом вами, мною управляют.
Но это аппарат, который можно использовать для получения очень важной и нужной информации.
С помощью этого аппарата вы открытия никакого не сделаете. Этот аппарат просто передает готовую информацию. Но вы сами, ваш мозг не готовит эту информацию. А вы готовое получаете. Человек начинает учиться по упрощенной схеме обеспечивать свои нужды.
Мы немножко, конечно, в современные проблемы, Олег Нестерович. А вот с какими ожиданиями вообще вы встретили 2024? Чего ждать вообще в политической, в социальной нашей жизни?
Есть какие-то серьезные ожидания? Что будет происходить в мире? Абхазия маленькая страна и очень зависимая от внешнего мира. И я вижу, что несмотря на все вот эти угрозы, все-таки оптимистически я настроен на то, что Россия выиграет эту войну. И Китай, и другие восточные страны, они объединятся. Южная Америка, Африка, Азия и так далее. Этому объединению вот этих регионов исключительную роль играет Запад. В объединении. Они хотят разрушить. Но они не могут разрушить это, напротив, они способствуют их объединению.
В противовес.
Да, то есть фактически в любом жизненном явлении нужно видеть и то, и другое.
Олег Нестерович, а пожелания ваши, вот чего себе вы пожелали в новом году и чего вы желаете нашим слушателям?
Что мы желаем, чтобы мы научились анализировать наши жизненные реалии, то есть мы можем сделать осознанный шаг в том случае, если нам удалось анализировать, процессы. Понять суд реалии. Раз. Следующее. Оценить эту суд. Это второй этап. И третий этап. Определить дальнейшие наши действия. Так просто, как мы до сих пор за эти 30 лет жили, ничего не зная, не понимая, что вот, скажем, начинаем строить там какой-то объект, это хорошо. А может быть, плохо. Никто не знает.
То есть прозрение, да, и трезвые оценки, да, да, ситуации.
Да, конечно. Обратите внимание вообще, опять-таки я сошлюсь на Россию. Вот вчера, кстати, Путин выступал и в частности сказал, что стратегическая программа, которой мы руководствовались, она выполнена. А теперь нам предстоит разработать новую стратегическую программу до 36 года. Вот я хотел бы надеяться на то, что такую стратегическую программу в свое время мы разработали и представили на утверждение кабинету министров Абхазии. Кабинет министров принял, утвердил. Приказ президент подписал. Она такая осталась на бумаге. Вот наш стиль.
Стиль. Я никого не осуждаю. Не думать далеко.
Да.
Но просчитывать шаги.
Значит, Путин, коль скоро распорядился, Путин там наблюдается. установки и поручения президента выполняются. У нас этого не наблюдается. Дай Бог, чтобы в новом году мы научились все-таки какие-то уроки извлекли из нашего опыта, а этот опыт поучительный.
То есть стратегически мыслить, видеть далеко?
Естественно. Леонид, понимаете?
Спасибо.
Когда вы сегодня ложитесь спать, вы знаете утром, что вам предстоит делать.
Не только утром, а...
Да, на целый день.
Какой будет моя старость?
Конечно, конечно.
Примерно так, если простыми словами это описать. Олег Нестерович, с Новым годом вас!
Спасибо.
Мы всегда рады вас видеть
спасибо.
В нашей студии.
Я
будем
рад,
надеяться на сотрудничество в Новом году.
Я не смог отказаться от вас. Посмотреть лишний раз на вас мне доставляет удовольствие. И спасибо вам тоже, что вы пригласили.
То же самое. Посмотреть и послушать вас нам всегда приятно. Я напомню нашим слушателям о том, что мы говорили с директором Центра социально-экономических исследований Олегом Домени о том, каким был 2023, как его осмыслить и чего ждать от Нового года.